Глава 14. Артемьева вдруг вызвал к себе полковник Постников и сообщил ему, что с сего числа, 28 августа, он отчислен из оперативного отдела и переведен в разведывательный. Этого можно было ожидать. Уже с третьего дня наступления Артемьев фактически работал в разведотделе, занимаясь разборкой и переводом захваченных документов. Документов было так много, что разведывательный отдел задыхался, и за переводы постепенно засадили не только Артемьева и двух политотдельцев, но даже одного военврача, владевшего японским. Вопрос о переводе Артемьева был предрешен, но, отпуская его, Постников все-таки выразил свое неудовольствие. «За два месяца я пришел к убеждению, что из вас мог бы выйти толк», — сказал он ворчливым, поскрипывавшим, как сапоги, голосом. В похвале звучало сомнение. Выйдет ли из Артемьева толк под руководством другого, менее требовательного начальника, чем Постников? «К сожалению, я вынужден отпустить вас, потому что, к сожалению...» Второе «к сожалению» Постников произнес с язвительным нажимом. «У нас в армии со знанием иностранных языков дело обстоит так плохо, что, оказывается, держать в оперативном отделе человека, сносного знающего японский язык, непозволительная роскошь. Оказывается, таких людей у нас не хватает даже для разведотделов. Когда придет время подвести итоги операции, я буду докладывать в частности и об этом. Мы уже сейчас испытываем неудобства, и если не возьмемся за ум, то еще хватим горя в большой войне». По необычному многословию Постникова Артемьев понял, что тот раздражен. Должно быть, имел неприятное объяснение с начальником штаба и, подчинившись, остался при своей точке зрения. «Желаю всего наилучшего. Служите», — сказал он в заключение. «У Шмелева характер полегче моего, но вы этим не пользуетесь. Продолжайте служить так, словно у вас по-прежнему стоит над душой такой старый унтер, как я». Артемьев покраснел. Молодые командиры оперативного отдела именно так и величали между собой Постникова. Но Постников оказался выше этого и тиснул ему на прощание руку с доброжелательством человека, равнодушного к тому, что говорит о нем между собой молодежь, лишь бы служило так, как того требует служба. Простившись с Постниковым, Артемьев пошел в разведотдел. Длинная палатка разведотдела походила снаружи на госпитальную. Внутри стояли пять больших столов и столик машинистки, которая дежурила по целым дням и в перерывах между диктовками дремала, склоняясь на машинку и подложив под щеку специально припасенную для этого подушку. Вчера все, в том числе и Артемьев, работали до 5 утра. Однако Постников, не привыкший считаться с такими вещами, велел поднять Артемьева в 7. Поэтому, когда Артемьев вошел в палатку, там еще никого не было. В палатке стояла тишина, только изредка долетали далекие звуки боя с ремезовской сопки, да слышались негромкие шаги ходившего взад и вперед у палатки часового пограничника. Артемьев сел за стол и придвинул к себе одну из двух оставшихся неразобранными японских офицерских сумок. Но то ли на него подействовала тишина и одиночество, то ли он просто вдруг взглянул другими глазами на успевшую стать привычной обстановку, вид палатки, когда он обвел ее взглядом, поразил его. Разбирая сундуки и портфели со штабными документами, полковые и батальонные денежные ящики, офицерские сумки, унтер-офицерские и солдатские ранцы, разведчики отделяли главное от второстепенного. Главными были карты, штабные бумаги, личные документы, дневники и неотправленные письма с места боев в Японию. Второстепенным считались журналы и газеты, письма, пришедшие из Японии, и фотографии. Главное раскладывалось на столах и поспешно разбиралось, а второстепенное день за днем сбрасывалось на пол. Среди этого второстепенного особенно много было фотографий. За 8 дней боев Они покрыли в палатке весь земляной пол, оставались только узкие дорожки от входа к столам. Артемьев встал из-за стола, нагнулся и стал рассматривать то, что лежало у его ног. Из-под приоткрытого полога палатки слегка задувал ветер, и фотографии уныло и жестко шуршали, как жестяные цветы на кладбище. Здесь были фотографии мужские и женские, фотографии стариков и старух, чьих-то детей и чьих-то родителей, снятых на фоне вековых сосен и карликовых деревьев, на фоне улиц с бегущими рикшами и бумажными фонарями, на фоне деревянных храмов с большими пузатыми буддами, на фоне маленьких домашних алтарей, украшенных узкими свитками с изображением цапель и черепах, символов счастья и долголетия. Здесь были открытки с видами горы Фудзияма, с ветками цветущей вишни, с чайными домиками. Здесь была сфотографирована далекая чужая жизнь, принадлежавшая мертвым и лежавшая под ногами живых людей, которые тоже могли завтра погибнуть, но сегодня побеждали, были живы и выполняли свой служебный долг, роясь в этом безбрежном архиве смерти. Что-то тоскливое и сильное, относившееся не к другим, а к самому себе, томило Артемьева сейчас, когда он глядел на эти фотографии. Что-то беспощадно равнодушное к чужим судьбам было в этом зрелище, что-то рождавшее ощущение большого и безжалостного хода событий, когда вдруг чувствуешь, как обрывается сердце, и на минуту становится жалко самого себя, своего тела, глаз, рук, которые могут быть вот так же просто и беспощадно уничтожены, когда вдруг становится нестерпимо жаль своих родных и близких, для которых ты — что-то очень большое, занимающее огромное место в мире. А случись иначе, и от тебя мог остаться, вот так же, как здесь, просто растоптанный чужими ногами бумажник с фотографиями. Артемьев ощупал карман гимнастерки, где вместе с партийным билетом и командирским удостоверением лежали фотографии сестры и матери, и подумал, что в безнадежном бою он, если бы успел, непременно зарыл бы или сжег эти фотографии вместе с документами. Вернувшись к столу, Артемьев снова принялся за просмотр офицерской сумки. Она принадлежала командиру роты 26-го полка 7-й пехотной дивизии, поручику Акамото. В черной, клеенчатой записной книжке поручика были заполнены всего две страницы. Первая не представляла интереса. Это был нацарапанный нервной скорописью дневник за 20 августа. На второй странице, помеченной позавчерашним днем, 26 августа, была на скорую руку набросана схема высоты с показанными на ней окопами и блиндажами. Судя по всему, это был один из отрогов песчаной сопки. Между обозначениями двух блиндажей Артемьев увидел маленькие кружочки с надписями «Майор Сато», «Капитан Отани», «Поручик Хаяси». И понял, что несколько неразгаданных им сначала пометок на вынутой из сумки карте тоже обозначали места, где были зарыты трупы убитых офицеров. Очевидно, поручику Акамото выпало на долю умереть последним. В личных документах поручика значилось, что он окончил офицерскую школу в Саппоро и получил медаль за участие в боях у Лягоутяо. Артемьев кратко занес в свою тетрадь и то, и другое. Сведения о том, что в Саппоро есть офицерская школа, попались Артемьеву впервые. О медали, полученной за Лугаутяо, он сделал пометку не для себя, а для корреспондентов из армейской редакции, заезжавших в разведотдел в поисках чего-нибудь интересного. Инцидент у станции Лугаутяо 2 года назад послужил японцам предлогом к вторжению из Маньчжурии в Северный Китай, и корреспондентов могла заинтересовать судьба поручика, начавшего с медали за Лугаутяо и кончившего свою карьеру здесь, на Холхенголе. Теперь в сумке остались лишь фотографии. Артемьев задержался на двух. На одной был сфотографирован сам поручик. Он позировал, опершись на офицерский меч и гордо подняв красивое тонкое лицо. Одна нога его стояла на деревянной приступке. Старый лысый чистильщик, должно быть китаец, двумя щетками полировал ему сапог. На заднем плане была видна часть двухэтажного домика, похожего на деревянные купеческие дома в старых губернских русских городах. На доме висела вывеска, уходившая за пределы фотографии. «Русская кухня. Завьялов и сыновья». Фирма, вероятно, дело происходило в Харбине. На второй фотографии была снята большая грязная площадь. В конце площади виднелись развалины китайских фанз, а на первом плане стояли четыре высоких бамбуковых шеста с насаженными на них головами. Рядом с шестами в грязи лежали обезглавленные тела, а на прикрепленных к шестам длинных узких полосках бумаги было написано иероглифами, что такая же участь ждет каждого пойманного красного дьявола. Артемьев перевернул фотографию. На обороте ничего не было написано. Где происходило это? В каком из бесчисленных китайских городов и городков, занятых сейчас японскими гарнизонами, сложили свои головы эти четыре пленных партизана? О чем они думали перед смертью, что вспоминали? Своих обреченных на сиротство детей или оставшихся в живых товарищей? Или штаб 8-й Красной Армии, где у Мао Цзэдуна и Джуде на большой карте Китая маленькой точкой отмечено место их последнего боя? Через час, когда, разобрав вторую офицерскую сумку, Артемьев углубился в чтение вынутых из нее документов, палатка постепенно начала наполняться людьми. Последним вошел майор Беленков, старший по званию среди всех работавших в палатке. «Во-первых, к общему сведению, — весело сказал он, — ночные данные подтвердились, район песчаной сопки полностью очищен. На повестке дня осталась одна Ремезовская. Во-вторых, тебя, — кивнул он Артемьеву, — вызывает начальство». Артемьев отложил в сторону документы и пошел к выходу. Но Беленков, задержав его, спросил с некоторой тревогой в голосе. «Слушай, я не напутал? Мы с тобой как-то говорили. Ты, кажется, неплохо ездишь вверху». «Нет, не напутал». «А что?» «У Шмелева задание такого рода», — сказал Беленков, — «что я отбоярился, благо сижу на лошади, как собака на заборе. А тебя, наверное, запрягут». Когда Артемьев вошел в юрту начальника разведотдела полковника Шмелева, то там, рядом с полковником, на краешке аккуратно заправленной шмелевской койки, сидел капитан-пограничник. Артемьев мельком видел его раньше и знал, что он командует ротой пограничников, охраняющих штаб. Шмелев сидел на табуретке в обычной своей небрежной позе, положив ногу на ногу, обхватив колено длинными, заросшими золотистым волосом руками и легонько раскачиваясь. «Значит, окончательно отдали вас мне. Уже знаете об этом?» — спросил он вошедшего Артемьева. «Так точно знаю». Шмелев оглядел массивную фигуру Артемьева. «Как, Данилов?» — повернулся он к капитану-пограничнику. «Выдержат его монгольские лошадки?» «Ничего, они выносливые», — без улыбки сказал Данилов. «Вкратце, задание такое», — сказал Шмелев, сняв ногу с ноги и перестав покачиваться. «Сейчас возьмете мою эмку и поедете с Даниловым на левый фланг к монголам, в шестую кав-дивизию. Там, я договорился, выделят вам кав-взвод под командой капитана Шагдара, начальника их дивизионной разведки. Боевой командир и неплохо знает русский, стажировался у нас в Союзе. Машину вернете и верхами поедете в поиск на юго-запад от озера Буернур, вдоль границы. Мы ожидаем там переход японской диверсионной группы. Скорее всего, они перейдут границу под видом аратов. Тогда с ними будет табун, может быть, даже арба. В общем, все, что полагается. Группа будет человек в 5-7. Задание — взять живьем. Обратите внимание на слово «живьем». И ты обрати внимание, Данилов.
«Я уже обратил», — сказал Данилов.
«Одну такую группу», — продолжал Шмелев, «которая успела отравить 8 колодцев и убить одного нашего летчика, мы на днях окружили. Троих застрелили, а четвертого схватили живым, но он по дороге чего-то проглотил. Наверное, слышали об этом от товарищей?»
«Краем уха, товарищ полковник», — сказал Артемьев.
«Правда, кое-что на них взяли». Но командующий так ругался, Шмелев хотел было объяснить, как ругался командующий, но раздумал. «В общем, я вам эту ошибку повторять не советую».
«Данилов по его личному приказанию едет», — кивнул Шмелев на пограничника, — «как командир группы. А ваша задача — не только помочь взять, но и, когда возьмете, снять первый допрос. Целые, раненые, полумертвые, какие будут, допросить сразу же, пока не опомнились». В словах Шмелева прозвучала жесткая профессиональная требовательность. «Карта и дополнительные данные у Данилова. Он познакомит вас».
«Есть», — Данилов встал. «Между прочим, знаете, как они с летчиком расправились?» — спросил Шмелев, когда Артемьев встал вслед за Даниловым. «Хороший летчик-истребитель из Козыревской группы. 100 раз видел смерть в глаза, а тут опоздал на грузовик. В темноте один пешком пошел к месту ночевки. Нашли его только утром в километре от летного поля. Голый, обмотан телефонной проволокой, кляп во рту и белый, как бумага. Они его не убили, а просто рассчитали, что за ночь из него комары всю кровь выпьют».
«А как фамилия?» — порывисто спросил Артемьев, сразу вспомнив дорогу от летного поля к юртам, Полынина, Грицко, Соколовых и всех других летчиков, с которыми он успел познакомиться. Но Шмелев назвал незнакомую Артемьеву фамилию.
«Вот что они делают с нашим братом», — добавил он, помолчав.
«А ваша задача — доставить их живыми».
«Живыми! Слышишь, Данилов?»
«Ясно, товарищ полковник», — отчеканил Данилов, вытянувшись, но, как показалось Артемьеву, с некоторой досадой.
«А вам ясно?»
«Так точно, все ясно», — охотно и весело отозвался Артемьев, обрадованный возможностью оторваться от бумаг и поехать в степь.
«Только бы встретить, а живьем возьмем».
На насмешливом лице Шмелева изобразилась недоверчивая гримаса. Ничего не ответив, он отпустил их обоих.
Около полудня Эмочка с сидевшими в ней Артемьевым, молчаливым Даниловым и двумя еще более молчаливыми, чем их начальник, бойцами-пограничниками, обогнула Баинцаганское плоскогорье. Помеченная на карте пунктиром, хорошо накатанная степная дорога, по которой они ехали, шла на север и километров через 15 оборвалась у озера Буернур, того самого, чье название фигурировало в первых сообщениях ТАСС о конфликте. Там, где пунктир упирался в берег озера, на карте стоял маленький значок и надпись «Монгол-рыба». «По нашим штабным документам знаю, что там есть 3 глинобитные постройки. Можно роту разместить. А что это за монгол-рыба, не знаю», — глядя на карту через плечо Данилова, — сказал Артемьев. «До начала конфликта тут были наши, на паритетных началах с монголами, рыбные промыслы, а теперь только монгольская погранзастава», — ответил Данилов. «Нам как раз туда. Но надо сначала заехать в штаб дивизии».
«Смотри», — обратился он к шоферу, — «поворота не пропусти».
Но пропустить поворот оказалось невозможным. Еще через километр поперек дороги стоял связной броневичок. Двое людей, лежавших рядом на траве, вскочили и замахали руками. Потом один из них в кавалерийской монгольской фуражке подошел к Эмке.
«От полковника Шмелева?» — спросил монгол, с трудом выговаривая русские слова. «Штаб дивизии?»
«Да», — сказал Данилов.
«Штаб не надо», — отрывисто сказал монгол.
«Нахор-Шахдар,
Тирики, твои лошади. Монгол-рыба.
Он показал пальцем на север.
Там ждет. Ваш штаб? Наш штаб-телефон был.
Монгол для ясности сделал легкое вращательное движение рукой, потом приложил руку к козырьку, влез в свой броневичок, и тот запылил по дороге на север, приглашая Эмку следовать за собой.
«Четкий народ», — сказал Данилов,
— «нам маяка выслали, а люди и кони уже на монгол-рыбе».
Он замолчал и вернулся к этой теме только через 10 километров, которые они сделали по пятам за немилосердно пылившим броневичком.
«И там долго не задержимся, увидите. Лошади уже покормлены, и баран в казане».
Наконец впереди показалось озеро Буйрнур. Броневичок затормозил и стал разворачиваться.
Монгол открыл железную дверцу, приложил руку к козырьку фуражки, снова захлопнул дверцу, и броневичок пыля покатил в обратном направлении.
Эмка проехала еще 200 метров и остановилась у низких, беленых, как украинские хаты, бараков монгол-рыбы.
Рядом с бараками было вкопано в землю несколько длинных столов, наверное, служивших раньше для разделки рыбы, а поодаль стоял турник, на котором крутил солнце какой-то человек, соскочивший на землю при виде машины. На берегу озера был разложен костер, над ним на сошках висел казан. Возле костра сидели двое военных, они обернулись и встали.
«Вот вам и казан», — сказал Данилов, вылезая из машины.
«Здравствуйте, товарищ Данилов. Рад снова вас видеть», — идя навстречу Данилову и Артемьеву, говорил по-русски молодой монгол с капитанскими значками на петлицах.
«Шагдар», — протянул он руку Артемьеву.
«Мы с вами не знакомы, но вы встретите здесь знакомого».
Не поняв, кого имел в виду Шагдар, Артемьев с недоумением пожал руку второму монголу, начальнику погранзаставы, и вдруг узнал человека, который до этого крутил солнце на турнике, а сейчас быстрыми шагами приближался к ним. Это был Санаев, отпустивший короткую, черную, как смоль, бородку.
Узнал, что к нам едет Артемьев, и думаю, неужели тот самый? Сел на коня.
Не договорив, он привстал на носки и обнялся с Артемьевым.
«Здравствуй, бородач», — сказал Артемьев. «Рад тебя видеть».
«Ты это что, для солидности?» — показал он на бороду.
«Сначала с тоски». Санаев оглянулся, но монголы вместе с Даниловым уже отошли к костру. Затосковал у монголов, пока бои не начались. «Все-таки один русский человек на всю дивизию, да и то осетин», — улыбнулся Санаев.
«Тоска прошла, а борода осталась».
«Я, между прочим, краем уха слышал, что ты здесь у монголов».
«Так что ж ты, штабная крыса, знал и не приехал к товарищу? Катаетесь там на своей хамардабе, как сыр в масле?»
«Да уж, действительно, катаемся».
Они присели рядом на подножку машины, и Артемьев стал в юмористическом тоне рассказывать Санаеву о многотрудной службе под началом у скрипучего Постникова.
«А вообще-то у нас внизу в войсках сложилось мнение, что он сильный начальник оперативного отдела», — сказал Санаев.
«Ну, а ты-то как?» — спросил Артемьев.
«Прежде всего, как монголы воюют? По нашим сводкам, не худо.
А как по твоим наблюдениям?»
«Немножко больше, чем нужно, отчаянности. Немножко меньше, чем нужно, выдержки.
Национальный характер?
Нет, молодость. Молодая еще армия.
Было донесение, что у вас тут один эскадрон ходил в атаку в конном строю.
Как, исполнилась твоя мечта? Ходил?»
«Ходил», — поморщился Санаев. «Сначала порубили шашлыками японскую полуроту на марше, а потом один...» Он сердито подчеркнул это слово, подняв палец. «Один японский пулеметчик срубил у нас 20 всадников. К огорчению кавалеристов...»
Санаев хлопнул себя по шашке.
«Увы, отживающая форма боя. В особенности на плотном фронте и против серьезной пехоты.
Отслужу здесь
и попрошусь в мехкорпус. Пересяду с коня на броню.
Серьезно? Артемьев знал Санаева как заядлого кавалериста. Как нельзя более.
С японцами еще повоюю на коне, а с немцами уже на броне.
Это что, высказывание в связи с договором о ненападении?
Да, сказал Санаев.
Но прошу учесть, что я тут по долгу службы мыслитель-одиночка. Среди меня разъяснительной работы еще не проводили.
Пойдем, нас ждут.
Они подошли к костру. Казан был уже снят, и вокруг него на траве сидели Шахдар, начальник погранзаставы Данилов и двое пограничников.
«Садитесь», — сказал Шахдар, отодвигаясь и освобождая около себя место для Артемьева. «Будем баранину кушать».
Артемьев и Санаев сели. Начальник погранзаставы стал черпаком вытаскивать из казана большие куски баранины и раскладывать их по алюминиевым мискам.
«Супу налей», — сказал Шахдар. «Хороший бараний суп».
Начальник погранзаставы добавил в каждую миску пол черпака супу. Рядом с казаном на траве стояли миска с крупной солью, другая с толченым красным перцем и большая, запотевшая на солнце, бутыль воды. Артемьев положил в суп пол ложки перцу, нарезал баранину, посыпал все это щепотью соли и с жадностью сильно проголодавшегося человека принялся хлебать переперченный, дравший горло суп.